специальный корреспондент на радио ВОС. Подробности, комментарии, факты.
29 декабря 2021 года в Институте профессиональной реабилитации и подготовки персонала ВОС «Реакомп» состоялось торжественное собрание, посвященное 20-летию создания института. «Реакомп» является базовым учреждением ВОС по научно-методической работе и организации комплексной реабилитации инвалидов по зрению. В торжественном мероприятии приняли участие сотрудники института и администрации аппарата управления ВОС. В начале мероприятия присутствующие почтили память Александра Яковлевича Неумывакина минутой молчания. С приветственным словом выступил Сергей Егорович Ковалев, директор департамента социальной реабилитации администрации аппарата управления ВОС. От лица президента ВОС Владимира Васильевича Сипкина и аппарата управления ВОС он поздравил коллектив института с успехом в области комплексной реабилитации инвалидов по зрению и зачитал поздравительный адрес, подписанный еще Александром Яковлевичем Неумывакиным. Также Сергей Егорович наградил почетными грамотами за профессионализм и преданность делу социальной защиты инвалидов по зрению сотрудников института Ольгу Евгеньевну Кудрявцеву, заместителя генерального директора по реабилитации и подготовке руководящих кадров, и Алексея Викторовича Пономарева, начальника отдела информационных технологий. В ответном слове Сергей Николаевич Ваншин обозначил основные направления деятельности института и поблагодарил коллектив и гостей за совместную плодотворную работу. После торжественного собрания Сергей Николаевич дал интервью для Радио ВОС.
Сергей Николаевич, скажите, пожалуйста, вот 20 лет, с какого момента идет отсчет института? Вот именно 20 лет.
Есть разные представления о том, ну, по крайней мере, у меня остались разные представления, что считать датой, моментом начала работы института. Одно представление – это постановление Центрального управления о его создании. Другое представление – о регистрации в Минюст или в налоговой инспекции. Третье представление – момент фактического начала работы. Фактическое начало работы было 1 декабря 2020 года. Это когда я начал формировать штат. Реально институт в полном составе, ну, в целом в полном составе начал работать с первых чисел января 2001 года, а решение о создании института было принято еще в 1999 году. 1999-2000 год мы занимались разработкой концепции, устава института, того пакета документов, которые нужно было представить Центральному управлению для принятия решения об учреждении нового института, который стал институтом «Реакомп».
Но это правопреемник другого учреждения,
нет,
да?
Нет. Институт повышения квалификации был закрыт, угу, как прежняя организация. А, ну, может быть, вы правы в том смысле, что мы приняли не в правовом смысле,
да,
а в практическом,
функциональном,
может быть, даже, да, смысле, часть той деятельности, которая была закреплена за Институтом повышения квалификации руководящих работников общества слепых. Именно вопросы подготовки кадров для общества, руководящих кадров для общества, были переданы новому институту ИПРПП ВОС «Реакомп», Институт профессиональной реабилитации и подготовки персонала Всероссийского общества слепых.
А в данный момент каких специалистов вы готовите?
Я приглашаю посмотреть на наш сайт. Там есть целый ряд программ более-менее, ну, или так, устойчивых, я бы так сказал. Но помимо этого мы еще открываем иногда программы, которые, ну, как бы разового действия. Это под влиянием момента. Возникла необходимость подготовить специалистов. Мы отбираем соответствующие кадры, учебные кадры, и организуем обучение или зрячих, или незрячих специалистов общества слепых. Но главное направление у нас – это традиционно подготовка кадрового резерва, это обучение информационным технологиям, чем, собственно, мы занимаемся фактически с 1983 года. В этом отношении мы самая старая организация на территории Советского Союза и СНГ, которая готовит слепых к работе с средствами информационных технологий, в том числе с компьютером. Вот, поэтому и РИОКОМП, реабилитация компьютера, это, собственно, сокращение девиза РИОКОМП, девиз реабилитация компьютер. Символы, с одной стороны, реабилитологии, а с другой стороны, тех новейших достижений, которые должны быть поставлены на службу реабилитации.
Спасибо большое.
Предлагаем радиослушателям еще одно интервью Сергея Николаевича Ваньшина о деятельности института.
Институту фактически 20 лет. Создавался он в той связи, что сложились новые политико-экономические условия, и работать в прежнем режиме было уже слишком накладно и нерезультативно. Да и требовалось учесть новые достижения, которые были там, скажем, в образовательной сфере и в реабилитологии на момент, когда было принято решение о создании института. Решение принимал Александр Яковлевич Неумывакин в конце 90-х годов в той связи, что прежний институт повышения квалификации руководящих работников общества слепых изжил себя по форме, по которой он работал, и дальше возможности финансировать его деятельность у общества не было. Дело в том, что в структуре института было необходимо иметь кафедры, профессорско-преподавательский состав с соответствующими учеными званиями, выплачивать соответствующую зарплату, при том, что в отличие от других учебных заведений такого рода, ИПК не работал на постоянной основе. Были паузы, периоды между активной его деятельностью и такие моменты, когда он впадал в спячку. Ну, по ряду причин 90-х годов, я думаю, что это вполне понятно и не требует дополнительных разъяснений. Вариант, который мы предлагали, он в значительной мере учитывал практику, которая сложилась к тому моменту. У нас она тоже была, потому что в значительной мере институт создавался на базе Главного центра компьютерных технологий Всероссийского общества слепых. А компьютерный центр имел лицензию на образовательную деятельность, на обучение операторов персональных компьютеров. Мы первыми занимались этим в Восточной Европе на территории СНГ, начиная с 90-х годов, а фактически с 1983 года даже. Поэтому у нас был наиболее обширный опыт и достаточно глубокие знания. Вот на основе всего этого мы придумали концепцию работы нового учреждения Всероссийского общества слепых. Заключалась идея в том, что у нас будет небольшой постоянный состав, перед которым могут быть поставлены самые разные задачи, диктуемые временем, прямо конкретным моментом нашей жизни. И при необходимости мы были вправе набирать дополнительный состав специалистов разного профиля для того, чтобы укомплектовать группу, которая будет ту или иную задачу решать. Ну, конкретный пример. Например, подготовка специалистов того или иного направления в рамках института. Частично программу закрывают сотрудники нашего института, а тех, которых мы не имеем в штате, но которые нужны по специализации, по специальности, которую мы готовим, мы приглашаем по договорам и закрываем тем самым всю программу, по которой идут занятия. Таким образом, есть необходимость обучить группу. Мы работаем, скажем, наши специалисты, может быть, 30-50%, а еще оставшихся мы добираем со стороны. Нет необходимости проводить занятия. Данная тема впадает в спячку. Расходы она за собой не влечет. Наши штатные сотрудники переключаются на другие направления, а те, которые выполнили свою задачу по договорам, они занимаются своими делами за пределами общества слепых. Тех это устраивает вполне. Другой важный момент, может быть, даже определяющий. В некоторой степени наш институт был наследником специального конструкторского бюро, которое когда-то существовало в системе ВОС. Было еще ряд организаций, которые принимали на себя поиск ответов на те или иные вопросы. Но в отличие от СКБ мы не искали новые профили для усиления производства, для увеличения трудоустройства незрячих на наших предприятиях. Такая задача перед нами не ставилась. Но вот привлекать технические средства, помогать их развитию, такая задача стояла. Этим раньше занимался Главный центр компьютерных технологий. В 90-е годы, например, мы были участниками разработки отечественного тактильного дисплея, не без успеха такая работа шла. И поэтому к нам перешло участие в создании или содействие созданию технических, электронных технических средств реабилитации профессионального назначения. Но, может быть, и бытового тоже. По этой части мы в значительной мере сотрудничали и сейчас сотрудничаем с Логосом, где еще во времена, когда руководителем был вице-президент Степанов Владислав Сергеевич, тогда еще эти вопросы тоже решались. Сегодня их решает Удар Казбет Чтидеев, и мы продолжаем сотрудничать. Так вот, в этой связи это вот еще как бы некий элемент нашей деятельности. Ну, а если все эти элементы собрать в пучок, то мы оказываемся базовым учреждением нашего общества по научно-методической работе, комплексной реабилитации и информационным технологиям. Информационные технологии по традиции, мы этим занимаемся, как я уже ответил, считай, с 1983 года. Мы самые старые специалисты в Советском Союзе и в России на этот счет. И продолжаем этими вопросами заниматься по мере возможности. Поэтому информационные технологии тоже. Комплексная реабилитация – это один из центральных вопросов тоже. Научно-методическая работа, кроме нас, ее фактически никто не ведет. В институте есть ученый совет по вопросам реабилитации инвалидов по зрению. Ну и, конечно, подготовка кадров, персонала. Одна из наших важнейших задач – это содействие укреплению кадрового резерва общества слепых, с одной стороны, и укрепление квалификации наших руководителей, с другой стороны. Поэтому у нас проходит обучение регулярно, вновь избранные председатели местных организаций общества слепых. По мере того, как, скажем, руководство увидит необходимость, на базе института собирают семинар для руководителей региональных организаций, для руководителей наших хозяйственных обществ, и тоже проводятся такие занятия. Причем в данном случае занятия проводятся не только нашими сотрудниками, но и сотрудниками аппарата управления ВОС и, как теперь модно говорить, топ-менеджерами нашего общества. И вице-президенты приезжают, тоже работают с нашими слушателями. Руководители из аппарата управления ВОС тоже по своему профилю участвуют в этом обучении. Таким образом, мы собираем наиболее свежие и наиболее полезные сведения, опыт для тех слушателей, по профилю которых к нам приезжают на участвовать в занятиях специалисты из внешней сферы. Ну а наши сотрудники, само собой, потому что специалистов по нашему профилю фактически не готовит ни один вуз страны. Поэтому есть такой единственный шанс для того, чтобы себя кадрами обеспечить, это подобрать с рынка труда более-менее по нашему профилю специалистов, ну, например, психологов или, может быть, социальных работников, которые дальше, работая на штатных должностях, изучают опыт своих коллег, быстренько подтягиваются до уровня опытных специалистов нашего института, и вот таким образом вырастает необходимая для нас квалификация наших сотрудников, их компетентность. Вот таким образом формируется само ядро активных работников нашего общества, на которое можно полагаться и решать нестандартные задачи. Поскольку мы базовая по целому ряду направлений учреждения, то к нам поступают обращения или, там, скажем, запросы и из внешней системы, ну, скажем, от федеральных органов власти, от муниципальных органов власти, от исполнительной, законодательной бывает. Естественно, от наших руководителей, руководителей нашего общества. К нам пересылают проекты документов с просьбой проанализировать, высказать свои замечания и предложения, которые ложатся в основу ответа нашего общества на запросы Министерства труда, Министерства культуры, может быть, спорта там, ну и так далее. В этом мы принимаем участие силами наших специалистов. Вот в данном случае похвастаюсь, или с одной стороны похвастаюсь, а с другой стороны поплачу. По-моему, до 6 человек уже из штата нашего института пригласили на работу в аппарат управления ВОС, оценя их квалификацию. Вот. Причем, еще раз подчеркиваю, это не потому, что мы таких интересных нашли, а в значительной мере потому, что мы таких интересных для общества подготовили практикой работы нашего института. В общих чертах, какие направления, например, по образовательной деятельности? Это, конечно, информационные технологии. В 2007 году Александр Яковлевич Неумывакин подписал, утвердил инструктивные материалы, которые изданы были нашим институтом. В соответствии с этими материалами предполагается 3 уровня обучения компьютерной технологии, владению компьютером. Простейшее это владение, там, скажем, ну, получить представление о компьютере, и очень хорошо, если научиться с слепым способом работать 10 пальцами с клавиатурой компьютера. Второй уровень – это базовый, когда мы учим незрячих, слепых и слабовидящих эффективно использовать персональный компьютер. И третий уровень – это когда уже идет углубленное знание, изучение компьютера или прикладных программ по тому или иному направлению, которые нужны слепому на его рабочем месте, там, где он трудоустроен. Три уровня освоения компьютера. Этим мы как раз продолжаем заниматься и помогаем развивать подготовку, базу, что ли, для изучения компьютера членами общества слепых, слепыми и слабовидящими, желающими освоить компьютер, в различных регионах Российской Федерации и в других наших учреждениях. Я уже отметил, что мы работаем с руководящими работниками. Особо интересно это вот у нас подготовка специалистов, которые становятся кадровым резервом. В три этапа, если раньше ИПК готовил таких специалистов с отрывом от производства и от семьи на 9 месяцев, сейчас такой возможности нет. В общей сложности мы, наверное, до 2 месяцев собираем наших слушателей в течение примерно 2 лет. Вот. При этом мы даем стартовые знания необходимые, или даже больше, может быть, приводим в порядок те знания, которые есть у приглашенных слушателей. Вот. А потом уже приглашаем их на месте проявлять свой потенциал через проекты, различные способы взаимодействия с региональной организацией на пользу обществу. И те, кто подтверждает свой потенциал в этом плане, вот они проходят первый, потом второй этап обучения, а на третьем этапе они уже у нас выпускаются с оформлением надлежащих документов по закону об образовательной деятельности и вполне пригодны для того, чтобы работать руководителями в системе нашего общества, если их потенциал будет востребован нашей организацией, нашим обществом в целом. Это очень важный проект, и он, на мой взгляд, до конца не реализован. Не могу сказать, что в надлежащей степени руководство нашего общества присматривается к потенциалу наших выпускников и пользуется их потенциалом, их возможностями при решении тех или иных кадровых задач на местах. Много есть хороших случаев, это отдельный разговор, и, конечно, успех тут вполне очевиден, но и остается немало ребят как бы невостребованных, а это немножко жалко, потому что сейчас активности в нашем обществе, активности среди самих рядовых членов нашего общества недостаточно. На мой взгляд, ее гораздо меньше, чем было, может быть, там 20, тем более 40 лет назад. Это плохо. Мы общественная организация. И активность людей на пользу друг другу, на пользу обществу, она, конечно, не лишняя. Это вот еще направление. Сегодня жизнь такова, что надо искать источники дополнительного финансирования. Поэтому социальное проектирование, фандрайзинг у нас в теме тоже, и мы первыми увидели эту тему и включили специальную программу, проводим обучение на этот счет. Наш институт, зачинатель работы в сфере тифлокомментирования, это полностью разработка наша, и мы продолжаем в этом направлении работать, поэтому мы продолжаем обучать профессиональных тифлокомментаторов. Кстати, это сейчас и повод отметить, что мы много занимаемся нормативными документами, в частности, национальными стандартами, проектами ГОСТов, которые носят социальный характер и должны помогать регламентировать работу в этом направлении в интересах инвалидов разных нозологий, в том числе, конечно, слепых и слабовидящих. Этим институт занимается тоже. В силу ряда обстоятельств мы также занялись вопросом обеспечения доступности музеев в России. Занимаемся этим с начала 2000-х годов. И на этот счет тоже есть определенные успехи. Сейчас та волна, которая идет по всем музеям в России, она, как говорил Горбачев, начата нами. Где-то, наверное, в 2002-2004 годах мы продвигали этот вопрос поэтапно. Первым мы разворачивали нашу методику, пробовали ее и внедряли, расширяли на базе Государственного Дарвинского музея. После успеха в Дарвинском музее переключились на музеи Москвы, департамент культуры правительства Москвы нас в этом плане поддержал, и мы разработали, а департамент принял впервые в истории специальную инструкцию по регулированию работы, организации работы с инвалидами в музеях. На этом этапе, когда уже в Москве дело наладилось, мы переключились уже на работу на территории Российской Федерации. И вот по нашей программе у нас обучение прошли практически все ведущие музеи России, и Эрмитаж, и, скажем, Третьяковская галерея, и Русский музей, и Музей изобразительных искусств имени Пушкина, Мелехова, Чеховский музей, Толстовский музей из Ясной Поляны, Кижи, Ростов, Дальний Восток, да всех не перечислив, это десятки, но более 100 музеев уже у нас прошли обучение, их список у нас на сайте выложен, если это интересно. Поэтому есть результат. Вот сейчас во всех музеях мы вправе поставить вопрос, мы как посетители, поставить вопрос о наличии тактильных экспонатов. Если раньше был строгий лозунг «руками трогать нельзя», то теперь мы, приходя в экспозицию, спрашиваем, а какие здесь экспонаты, мы можем осмотреть на ощупь, чтобы получить представление о теме каждого раздела основной экспозиции музея. Это как раз принципиальный вопрос, который мы ставили, и вроде бы получается его решить. Это вот музейная тематика. Мы участники подготовки приказов министра культуры Мединского, которые регламентировали доступность учреждений культуры, включая музеи, кинотеатры, театры, дома культуры там и так далее, разного рода учреждения культуры. Вопрос был о надлежащем доступе к этим музеям инвалидов разных нозологий, в том числе слепых и слабовидящих. И тифлокомментирование, и доступность музеев, о чем мы говорили, и театры, значит, и удобные места, ну и так далее, и так далее. Тут такая тема, что о ней можно говорить отдельно и очень долго. Вот теперь, когда нас подключили к такому финансированию через аппарат управления общества слепых, то открылась возможность пригласить дополнительно специалистов в прежний отдел и открыть новый отдел, который специально занимается нормативными документами и регулированием в различных формах деятельности, связанной с реабилитацией слепых, с тифлологией. Надеюсь, что этот отдел новый, собственно, с лета только работает, надеюсь, что он включится в эту работу в полной степени, и обществу в целом, аппарату управления его руководителем, и нам тоже станет легче в сфере подготовки законопроектов, проектов национальных стандартов, проектов приказов министерств, скажем, культуры, министерства цифровизации и министерства труда, естественно, других заинтересованных организаций нашего государства, которые принимают участие в судьбе инвалидов разных нозологий и в том числе в судьбе слепых. Конечно, в каком виде выходят в жизнь те или иные документы, регулирующие, регламентирующие эти вопросы, для нас принципиально важно, может, даже еще важнее, чем для самих министерств. Поэтому это очень хорошо, что в соответствии со 181-м законом, с 33-й статьей, в общество слепых присылают соответствующие документы, а у нас есть специалисты хорошей квалификации, которые хорошо могут разобраться, что к чему в том или ином вопросе, и подготовить весомые рекомендации или в поддержку этого документа, или в его усовершенствовании. Как правило, небольшие дополнения, которые укрепляют документ, слава богу, в целом такие документы выходят вполне в хорошем виде, и они вполне жизнеспособны. Мы готовили не экспертов, а инспекторов по доступной среде. Задача была не судиться, разбираясь в конфликтах между государством, например, и теми организациями, которые не исполнили требования по формированию доступной среды, а оценивать эту доступность в интересах инвалидов. Инспекция, а не экспертиза. Наши специалисты считают, что наша задача не участие в разборках, а именно стремление к тому, чтобы доступная среда формировалась с учетом интересов слепых и особенно слабовидящих. Этой работой мы продолжаем заниматься. Был такой период, когда к нам обращались даже внешние организации для подготовки специалистов по доступной среде, и мы провели обучение, наверное, двух десятков групп, опять же, от Калининграда до Дальнего Востока. Самые неожиданные организации к нам обращались с просьбой подготовить таких специалистов, мы их готовили. Ну и инспекторов по доступной среде продолжаем готовить и в настоящее время тоже.
Сергей Николаевич, еще очень интересное направление вашей деятельности – это ежегодные конференции по реабилитации различных тематик, да?
Это тоже традиция. С самого первого года мы проводим обязательно раз в год научно-практическую конференцию по актуальным темам. Я уж теперь не берусь перечислить, какие темы у нас тут были. И проблемы слепоглухоты, и проблемы предпринимательства среди инвалидов. Вот вполне реально, что слепые, и не только слепые, инвалиды первой группы разных нозологий имеют свой бизнес и достигают хороших результатов по этой части. В наших условиях это приветствуется, это еще один способ приобщения к общественной, к активной жизни инвалидов разных категорий, даже в тяжелом положение, они вполне справляются с этой задачей. Это очень интересный и полезный опыт. И информационные технологии, и проблемы внедрения Брайля, и тифлокомментирование, и да вот еще раз говорю.
Ориентировка в пространстве, да.
Да, и была и такая тема. Они все у нас представлены на сайте. По результатам каждой конференции мы выпускаем сборник материалов, все доклады и резолюции в этом сборнике публикуются. И эти сборники есть и у нас в фонде института, и мы их передаем в аппарат управления ВОЗ, а также в библиотеке для слепых. Поэтому их вполне можно отыскать и использовать в своей и практической, и научной деятельности. Кроме того, институт выпускает еще библиотечку председателя местной организации. Мы стараемся выявлять наиболее актуальные или, скажем, наиболее наболевшие, наиболее важные вопросы практической работы местных организаций и готовим рекомендации, как эти вопросы решать. Записываем это на бумаге и выпускаем в виде небольшой тоненькой брошюры. Стараемся, чтобы она была как можно более полезна для практических действий. Меньше воды, больше конкретики. Вот таких мы выпустили, наверное, десятка-полтора. Выпускаем их на бумаге, а кроме того, в электронной версии они выложены у нас на сайте.
Сергей Николаевич, а какие планы впереди, что-то новое направление открыть?
Мы стараемся свои планы выстраивать соосно с планами общества в целом. Это тоже одна из наших задач – содействовать развитию нашего общества, помогать в этом плане руководству нашего общества. Поэтому какие задачи ставятся, такие мы и стараемся решать. Кроме того, я это уже тоже отмечал, жизнь у нас теперь не настолько отрегулированная, как прежде. Есть много неожиданностей. Но считаю, что мы должны быть готовы принять любую неожиданность и, несмотря там ни на какие сложности, искать способы и средства для решения неожиданных вопросов, которые перед нами ставятся. Поэтому помимо того, что мы поддерживаем те линии, которые уставом предусмотрены, мы стараемся еще участвовать в тех процессах, которые выявляются вот как новые тенденции в работе наших братских, я бы сказал, структур. Но если серьезнее сказать, то здесь, конечно, служба, система социальной защиты от министерства до нижних точек, практической работы с инвалидами, пенсионерами. Это я уже отмечал тоже Министерство культуры. Конечно, библиотеки для слепых, но тут есть очень мощная организация, это Российская государственная библиотека для слепых, которая недавно 100 лет исполнилась. Вот эта организация, это учреждение, оно, безусловно, авторитет и аккумулятор необходимого опыта. Поэтому здесь наша помощь, большая активная помощь, может быть, и не требуется, они сами справляются. Но все равно библиотеки – это очень важный элемент в жизни, в системе реабилитации инвалидов по зрению.
Радио ВОС присоединяется к поздравлениям и желает дальнейшей успешной работы в области реабилитации, образования и трудоустройства инвалидов по зрению. Материал подготовили Циндема Бойко и Ольга Хасид. До новых встреч на Радио ВОС!